Продолжение цикла «В свободном полете» слушайте в следующую среду в 19 часов. Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Михаил Казинник и Алексей Ботвинов. В свободном полете.
Для тех, кто пытается догадаться, что за композитор, чья музыка звучала, если вы не знаете этого автора и этого конкретного произведения, не гадайте. Это Иоганн Себастьян Бах. Эта музыка, написанная 300 лет назад, это гольдберговские вариации. И самое интересное, вот твое утверждение о том, что сейчас Бах в этой музыке, он предвосхитил все будущие стили композиторов и так далее. Это просто... Не случайно же Бетховен сказал, что Бах не ручей, да, Бах по-немецки ручей, а океан. Это просто одна маленькая капелька, частичка течения из гигантского космического океана музыки Баха. Поэтому некоторые считают, что это Шуман, наверное, будет, Шопен. Некоторые скажут, нет, это уже и Брамс поздний. Некоторые скажут, да нет, подождите, это Скрябинская музыка, скорее всего. Друзья, это одна из вариаций, из Гольдберг-вариаций. И для тех, кто любит русскую культуру, хочу добавить одну вещь, очень гордую вещь. Один единственный человек в жизни Иоганна Себастьяна Баха, который Баха понял как композитора, потому что Баха ценили ведь прежде всего как органиста, как исполнителя, но не как композитора. Звали его, правда, у него была немецкая фамилия, граф Кайзерлинг, но он из зейских баронов. Он был в то время послом России. Великая Екатерина его послала, значит, послом в Дрезден, в Саксонию. И когда он услыхал музыку Баха, он понял, что перед ним гений. Более того, Бах, оказывается, несколько раз подавал прошение, чтобы ему помиловали или пожаловали должность придворного композитора Саксонии и короля польского. Он даже не получил ответа на это послание. И только благодаря Кайзерлингу, посланнику России в Саксонии, Бах получил это звание. Единственный раз в своей жизни, как композитор, был признан, и лично Кайзерлинг, русский посол, повторяю, русский посол, вручил ему этот декрет. Декрет курфюрста Саксонского о том, что отныне Бах – придворный композитор польский и саксонский. И еще одна деталь. Через несколько лет Йоганн Себастьян Бах пишет «Гольдберг вариации».
И, кстати, Кайзерлинг был тот, тем немногим, кто ему достойно заплатил за это произведение.
Не просто достойно. По-моему, если так посчитать, Бах получил больше, чем за все свои остальные произведения вместе взятые.
За вот эти Гольдберг вариации.
Да, за эти вариации.
Играем.
Потому что он получил, как я помню, золотой кубок, наполненный 100 золотыми луидорами. Это невероятный гонорар по тем временам. Просто невероятный. И я считаю, что это мало. Но по сравнению с тем, что Баху платили другие, это,
да,
действительно
это было очень, много.
Очень много, потому что всего золота мира не хватит заплатить за эту музыку. Она бесценна. Так же, как нельзя оценить Мону Лизу Леонардо да Винчи, как невозможно оценить фрески в Сикстинской капелле. Вот. Но давай пойдем дальше. Мы уже услыхали венских классиков, услыхали три ша. Шуберт, Шуман, Шопен.
Называй.
А вот скажи, пожалуйста, а есть ли там Брамс?
Ну вот, в принципе, вот, да, вот, мне кажется, в одной вариации можно найти аллюзию на Брамса. На того Брамса, которого мы знаем как мыслителя, философа, иногда мрачного, еще иногда его обвиняли в тяжеловесности. Ну, это, конечно, глупость, но вот, допустим, какие-то вот такие его... еще из интермеццо.
Да, конечно.
Вот, как бы, тяжелая дума.
Да.
И вот такой драматический центр вариации, 21-я вариация, она для меня, ну вот давай, ты послушаешь, скажешь.
Ну давай,
она,
если не соглашусь, похожа. Прямо так и скажу.
Да, так и скажешь. Да.
Итак, ты утверждаешь, что это близко к брамсовским идеям.
Да, 21-я. Thank you.
мое суждение. И только что хотел бы сказать, что все-таки не Брамс. И вдруг последние такты, вот последние 8 тактов, ну просто цитаты.
Да. Именно.
Из фа-мажорной скрипичной сонаты, из второй части. Конечно. Да, да, именно в конце. Потому что в начале нет. Хотя и здесь у меня есть одна мысль. Вот что такое Брамс, да? Это вечный поиск. Вечный поиск, нигде не остановка. Вот с этим они родственники с Бахом.
Это движение не прекращающееся.
Да, не прекращающееся. Когда кажется, что вот сейчас разрешение.
Да,
вот,
оно не наступает.
Оно не наступает, потому что это, кажется, аккорд предыкт к следующему напряжению. Да. И вот это роднит Баха с Брамсом или Брамса с Бахом.
Да.
А в конце все-таки появились интонации даже чисто брамсовские. Несколько моментов, даже каких-то венгерских вдруг таких, элемент терцовый какой-то, да? Хорошо, а сейчас самый каверзный вариант. Есть этот дьявол вообще, этот негодяй, этот безумец Ференц Лист, которого половина человечества считает дьяволом, половина богом, а третий вообще не знает оставшийся, что с ним делать, куда его деть. Вот, есть что-нибудь?
Ну, мне кажется, что да, во всяком случае, Лист, прежде всего, это что? Это виртуозность, это как бы буйство.
Да, его, это трансцендентность, это все.
В первую очередь, он же был, в первую очередь, пианист был гениальнейшим, невероятный, виртуоз.
Да.
Ну,
да.
Вот 29-е. Вариации. Учебник, и фактура. И...
А, хорошо. А теперь давай к 20 веку. Вот скажем, если я тебя попрошу найти какого-нибудь Сергея Сергеевича Прокофьева. Есть такое?
Да, определенно. Потому что, ну вот опять же, одна из ипостасей Прокофьева, ну, наверное, может быть, одна из основных, это его детский, веселый, такой оптимистичный, юмористичный, озорной. Да,
ну, стиль. Конечно, мимолетность. И даже есть одна мимолетность, которая так и называется. Рустика. Насмешливо, в переводе с итальянского. То есть играть надо не в стиле, не в аллегро, не в модерато, а рустика. Играй насмешливо. Помнишь, да?
Да.
Ну да.
Так вот, в номер, это номер 17. Номер 17. Для меня это просто совершенно юмористический номер. Thank you.
Алеша, ты сейчас процитировал фрагмент из скерца из пятой симфонии Прокофьева. А после тебя страшно играть, тем более сбоку. Ну, попробую. Отсюда невозможно быть, да? Ты же только что играл. Ну, конечно же. То есть он подготавливает Прокофьев и говорит, вот так будет. Так, значит, с Прокофьевым тоже разобрались. Хорошо, а если я тебе сейчас, ну, совсем уже просто, вот у тебя любимые композиторы Бах и Рахманинов. Об этом пишет вся пресса и все прочее. И ты действительно замечательный рахманиновский пианист и баховский. Вот, а Рахманинов здесь есть где-нибудь что-нибудь подобное?
Вот мне видится. Вот, допустим, если мы возьмем ту сторону Рахманинова, которая, ну, как весенние воды, да. Вообще, у него много ведь такой тематики весенней.
Ну да, 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 да. И такие потоки звуковые.
Потоки, да.
Да.
Вот. И возьмем 26-ю вариацию.
Никаких сомнений. Более того, странно, что ты сыграл только «Весенние воды», не сыграл той этюд картины или прелюдии, которая та-дам, там, там, где вот это, то же самое, гигантское, да. Конечно! Конечно! И сыграй сразу кусочек опять начала гольдберговской вариации. Точно же! Ну, это же чудо, друзья мои, а? Вот, а мы говорим, что музыка – это предмет. Сразу хочу сказать, почему большинство музыкально-педагогических факультетов, университетов, выпускающих кучу музыкальных педагогов, никак не могут заполнить концертные залы учениками этих учителей. Да потому что музыка – это не предмет. Поэтому музыка – это состояние, это дух, это энергия, это эманация, это потрясение, это любовь, это вечность. Поэтому преподавать музыку как предмет от простого к сложному, от единицы к ста нельзя. И как только это прекратится, появятся дети в концертных залах. А что-нибудь еще из 20 века?
Ну вот у меня вот, да, есть одна там вариация, это номер 20, если я не ошибаюсь, 7, давайте я посмотрю. Да, 27-й. Эрик Сати, французский композитор, который, вот у него стиль весьма такой прозрачный, такие линии, холодноватые, очень холодноватые, прозрачные, но точенно изысканные. Вот у меня ассоциация с этой вариацией.
Но он сейчас же очень популярен, Сати, его очень любят, издают много пластинок. Да. Он какой-то вдруг неожиданно открылся и для профессионалов, и для любителей.
Вот обратите внимание, здесь вроде бы, на первый взгляд, как бы тоже простое такое двуголосие, но вот эти самые орнаменты, о котором ты говорил, Бах употребляет таким образом, что получаются очень странные диссонансы непривычные для, совершенно для музыки того времени, были, а совершенно естественно, на мой взгляд, слушались бы в какой-то гипнопедии, одной из гипнопедий Сати.
Абсолютно согласен.
А ты знаешь, я ведь вижу здесь даже и ростки Дебюсси, как ни странно.
Дебюсси тоже?
Конечно. Вот какие-то изобразительные моменты. Вот мог бы Дебюсси написать прелюдию «Птицы»? Конечно, мог, да?
Еще как.
Вот, возьмем...
Номер... Он же француз, это же, да. Птицы-то писали кто? И Рамо, и Куперен, все писали про птиц.
Возьмем вариацию 28.
Так. Осталось ведь только 30-е, да, последняя, после нее ария. И вот что интересно, смотри, что же этот Йоганн Себастьян Бах сделал в 30-е? Вот тут мне придется раскрыть одну маленькую тайну для взрослых людей. Бах написал квадлибет. Знаете, что такое квадлибет? По-русски это «кто в лес, кто по дровам». Потому что он взял к теме арии, Бах, к теме вот этой той самой святой арии, и, о ужас, добавил тему немецкой такой песенки бюргерской, которая называется «Капуста и репа». Это текст свадебной песни. Это жених поет невесте. Если бы мама меня кормила мясом, а не овощами, то я побыл бы у тебя дольше. Смотрите, вот после всего этого, после путешествия по вселенной, после всех видов движений, после познания всемирности, да, вдруг такое окончание. Квадлибет.
И когда... Да, но при этом ведь оно приходит... до такого философского уровня просветления, что невозможно себе представить, как это из-за вот этой вот мелодии это выросло на такое обобщение. Совершенно он начинает отсюда, уходит совершенно в другие.
А я могу представить. Знаешь почему? Ведь Бах, он чем прекрасен? Сочетанием самого высочайшего и самого земного. И вот здесь вдруг он опускается на землю. После всего этого космического берется песенка «Капуста и репа», соединяется с темой арии, и наступает катарсис.
Полная катарсис.
Земное, да. И небесное, радостное, светлое, высокое. Сыграй нам, квадлибет, кто куда. Если бы мама кормила меня мясом, а не овощами, я бы остался у тебя подольше. Как никогда я ощущаю вот это чувство причастности к своей земле. Знаешь, путешествовал по всему миру, по всем планетам, по всем созвездиям. И вернулся к себе в свой дом. А рядом своя церковь. И дорожка протоптана к церкви.
Ну, ты вот говоришь возвращение домой. Но ведь это же возвращение к теме. После этого квадлибета непосредственно начинается опять наша тема.
Совершенно правильно.
То есть круг замыкается.
Конечно.
Возвращение домой, возвращение,
да,
к теме.
Да, да, это опять же аналогия с Тарковским.
Абсолютно.
С его,
абсолютно,
Солярисом.
Абсолютно.
То есть ты возвращаешься в отчий дом. Пусть это иллюзия, потому что жизнь принимает другие формы. То есть Бах очень близок к Тарковскому. Он предвосхищает еще и кинематограф 20 века. Потому что вот после этого квадлибета... Да, он очень кинематографичен. Представляешь, что я после этого квадлибета... Вот... Вдруг опять это ария, опять тишина, опять покой. Он не заслужил света, помнишь, у Булгакова?
Заслужил покой.
Он,
да,
заслужил покой. Вот мы пришли опять к этому великому покою, пробежав весь мир, узнав, познав, мы познали какую-то очень простую истину. Thank you.
Продолжение цикла «В свободном полете» слушайте в следующую среду в 19:00.